Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. Краснодарский эколог Евгений Витишко, приговоренный к 3 годам колонии поселения, объявил голодовку. В Сочи была задержана итальянская ЛГБТ-активистка. Российские вузы опубликовали правила приема 2014 года, некоторые из которых вызвали волну возмущения среди родителей будущих абитуриентов. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, краснодарский эколог Евгений Витишко, приговоренный к 3 годам колонии поселения по делу о порче забора вокруг так называемой дачи Ткачева, объявил голодовку, протестуя против судебных решений в его отношении. Витишко, который сейчас находится в спецприемнике в связи с другим административным делом, жалуется также на то, что его лишили права на ежедневные телефонные звонки и свидания с близкими. В выходные его посетили члены общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края и жалобы заключенного подтвердились. Сегодня же стало известно, что Международный олимпийский комитет, который ранее обращался к российским властям за объяснениями по делу Евгения Витишко, объявил, что дело эколога не связано с Олимпийскими играми в Сочи. Коллеги Витишко реакцией Олимпийского комитета недовольны и считают, что в этой организации даже не пытаются разобраться в ситуации. Подробности в прямом эфире «Радио Свободы» расскажет моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Сейчас Евгений Витишко находится в спецприемнике ОВД по Туапсинскому району, где отбывает 15 суток административного ареста. Эколога арестовали 3 февраля за нецензурную брань на остановке общественного транспорта. 15 февраля в спецприемнике его посетили члены общественной наблюдательной комиссии по Краснодарскому краю. В ОНК обратились близкие Витишко с жалобами на то, что его лишили права на ежедневные телефонные звонки, а также лишили возможности свиданий. И, по словам близких, нет никакой информации о графике приема передач в спецприемник. С 15 февраля Евгений Витишко объявил голодовку в знак протеста против судебных решений и такого положения дел. Член общественно-наблюдательной комиссии Анна Митренко рассказала в интервью «Радио Свобода» о том, как прошла встреча с Витишко в спецприемнике.
Евгений немного простужен. Он сказал, что в предыдущие дни, когда было прохладно, в камерах достаточно холодно было, и люди некоторые попростывали. Однако медицинское обслуживание было, прописали там простейшие лекарства. В целом, по вот именно условиям содержания и по обращению сотрудников, его нет никаких претензий, замечаний. Более того, видно, что там человек отношения. По поводу звонков, но объяснено это тем, что там идет ремонт сейчас. И в связи с этим, после ремонта планируется повесить таксофон. Как раз вот такой, который люди со своей картой за свой счет, это прописано в законе, будут иметь возможность звонить. Пока сейчас предоставляется возможность для звонков внутреннего телефона городского. Все звонки на сотовый, межгород, адвокату, например, и так далее, невозможно для Евгения. Обещали, что сегодня что-нибудь придумают. Может быть, найдут какой-то сотовый телефон, разрешат свои сим-карты ставить. Что-то будут думать. Ситуация-то нездоровая, при всем понимании обстоятельств, но все равно так быть не должно. По поводу передач, извинились, мотивировали тем, что не каждый дежурный имеет перед глазами, график. Это для меня немного странно, потому что она там дежурный и не знает, когда передачи передают. Это странно. Со свиданиями там интересно, поскольку человек, который хотел свидания, он написал заявление, ей вообще никак не ответили. Административно осужденных есть право в течение срока административного на одно свидание, либо с родственниками, либо с иными лицами. Что такое иные лица? Нигде в этом законе, нигде не дается расшифровка того, кто подпадает под категорию иных лиц. Вот такая дыра в законе. Сотрудник, который находился, он говорит, я не вижу, я не знаю. Я, пожалуй, попрошу комментарий у своего руководства, например, говорит, завтра утром, то есть сегодня. По большому счету, завтра он уже выходит. Хотелось бы, чтобы его права как-то сегодня взяли. Это принципиальный вопрос. Его права и права всех других заключенных, которые там находятся. Все это должно стать нормой, правда. Это, конечно, возмущает очень.
Не говорил Евгений, как долго он собирается голодать и что должно стать поводом для прекращения его голодовки?
Он не озвучивал перспектив по этому поводу. Дело в том, что он пока не получал никаких предписаний относительно того, когда, каким способом и куда ему придется отбывать, да, срок. Соответственно, он, наверное, поэтому пока сейчас ничего не озвучивает по поводу продолжения голодовки. Все повисло в неизвестность, но голодовка есть. О том, что он ее собирается бросать как-то сразу или что-то по выходе, нет, об этом речи не шло.
Анна Митренко также добавила, что, находясь в спецприемнике, Евгений Витишко написал более 10 заявлений с жалобами в различные инстанции, однако в журнале учета заявлений не было зарегистрировано ни одна из этих жалоб. Срок административного ареста Евгения Витишко истекает 18 февраля, и после этого он должен отправиться в колонию поселения, чтобы отбывать трехлетнее наказание по так называемому делу о даче Ткачева. Тогда Евгения Витишко признали виновным в порче забора вокруг строения, которое экологи считают дачей губернатора Александра Ткачева. Однако как и куда именно отправится Евгений Витишко отбывать это наказание, пока неизвестно. Вот что говорит заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко.
Поскольку административный арест и назначение нового наказания по уголовной статье, они не связаны друг с другом. Если по закону все будет происходить, то Витишко должен отпустить из спецприемника, он должен прийти домой, собрать вещи и спокойно доехать до колонии своим ходом. Но это если будет по закону и будет по-человечески. А если будет не по-человечески, не по закону, то, скорее всего, Витишко прямо из спецприемника под конвоем доставят в саму колонию и уже передадут в руки уголовной исполнительной системе.
Сегодня же стало известно, что экологическая вахта по Северному Кавказу распространила заявление, в котором выражает недовольство реакцией Международного олимпийского комитета на дело Евгения Витишко. Пресс-секретарь комитета Марк Адамс заявил, что в комитете получили от российских властей убедительные свидетельства того, что дело Витишко связано с вандализмом, а замена уголовного наказания на реальное связана с нарушением правил условного приговора. Об этом сообщает издание USA Today. Таким образом, в Международном олимпийском комитете удостоверились, что дело Евгения Витишко не связано ни с Олимпийскими играми в Сочи, ни с его правозащитной деятельностью и с его критикой в адрес российских властей по поводу строительства олимпийских объектов. Заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко говорит о том, что это дело, так называемое дело о даче Ткачева, действительно не связано с Олимпийскими играми, однако в Международном олимпийском комитете не предприняли достаточно попыток, чтобы разобраться во всей ситуации.
Господин Адам, как мы поняли, абсолютно не владеет ситуацией. Он вообще говорит о каком-то доме, о каком-то вандализме, чего не было в принципе. Витишко обвиняют нанесение надписи на забор. То, что дело напрямую не связано с Олимпиадой, это правда. Фактически речь шла о том, что Витишко и Газарян занимались проблемой незаконного забора, который был установлен на территории Государственного лесного фонда общедоступного вокруг дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Но другое дело в том, что данный процесс по изменению наказания для Витишко попал на момент Олимпиады. И тот арест административный, который сейчас отбывает Витишко, он был арестован именно в тот момент, когда ходил подавать уведомление в уголовную исполнительную инспекцию о том, что он намеревается выехать в Сочи для встречи с журналистами. И, собственно, в этот момент его и задержали и обвинили в том, что он якобы там нецензурно выражался на остановке общественного транспорта. Международный олимпийский комитет об административном аресте не говорит вообще. Налицо вопиющий произвол правоохранительных органов кроме Олимпиады. Но это как-то совершенно замалчивается. Мне кажется, что Олимпийский комитет, во-первых, не разобрался досконально в ситуации, во-вторых, совершенно на слово, не обращаясь, собственно, к нам, не поверил на слово российским чиновникам.
А как вы думаете тогда вообще, зачем МОК заинтересовался делом Витишко и почему они обратились с запросом к России?
Ну, потому что было несколько обращений в МОК со стороны правозащитных организаций, причем их в прессе, с указанием на то, что МОК не принимает меры. Естественно, им как-то надо было оправдываться. Оправдались они самым неуклюжим образом, на наш взгляд. Это все было сделано для того, чтобы не портить имидж России в период проведения Олимпиады, чтобы, как не дай бог, не обидеть российские власти какими-то заявлениями.
Говорил Дмитрий Шевченко. Летом 2012 года экологи Евгения Витишко и его коллегу Суряна Газаряна признали виновными в порче забора вокруг строения, которое экологи считают дачей губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В конце декабря 2013 года Туапсинский городской суд изменил Евгению Витишко наказание с условного на реальное. Это было сделано по прошению прокуратуры. Они указывали, что эколог трижды уклонялся от проверок контролирующих органов и не являлся на отметке в органы Федеральной службы исполнения наказаний. 12 февраля этого года Краснодарский краевой суд подтвердил решение Туапсинского суда, и, соответственно, Евгений Витишко должен отбыть 3 года в колонии поселения. Правозащитники и коллеги Евгения Витишко считают его преследование политически мотивированным. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Евгения Витишко узником совести и призвала российские власти немедленно его освободить.
Спасибо, Наталья. Это была моя коллега Наталья Джанпаладова. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Задержанная накануне в Сочи итальянская активистка-трансгендер Владимир Лускурия, которая развернула радужный флаг с надписью «Гей, окей», отпущена из полиции, но планирует продолжать акции против принятия в России закона о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщил российский ЛГБТ-активист и правозащитник Николай Алексеев со ссылкой на ЛГБТ-организацию «Гей Проджект». Лускурия была задержана вечером в воскресенье, отпущена в ночь на понедельник. В своем микроблоге Twitter она написала, что задержание было жестким и агрессивным. Владимиру Лускурии 48 лет. Она актриса. В 2006 году избиралась в итальянский парламент от партии Коммунистического Возрождения, входящей в состав коалиции Романа Проди «Союз». С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
«Я в Сочи. Приветствую с цветами радуги перед лицом Путина», написала в Твиттере прибывшая в Сочи актриса-трансгендер Владимир Лукурия под записью ее фото с веером радужной расцветки. После этого актрису задержали, но позднее выпустили. Настоящее имя Владимира Лукурия – Владимир Гуаданья. Физически и юридически Лукурия – мужчина, но одевается и ведет себя как женщина. Сообщается, что Лукурия снялась в 9 фильмах, была одним из организаторов первого парада гордости в Италии в 1994 году. В апреле 2006-го Лукурия была избрана в парламент Италии от партии Коммунистического Возрождения. В 2007-м принимала участие в гей-параде в Москве, во время которого на нее напали противники акции. Как сообщил российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев, выступление против закона о запрете гей-пропаганды, после которого Владимира Лукурию задержали, скорее всего, не последняя ее акция в Сочи.
Вы знаете, вот мы получаем информацию достаточно ограниченную, опять же, из источников, связанных с ЛГБТ-активистами в Италии и с средств массовой информации, в основном итальянских, о том, что она была задержана вчера в Сочи во время вот некой одиночной акции с радужным флагом, на котором было написано, что быть геем – это нормально. Насколько мы понимаем, ночью, там в районе 3 часов ночи, она была отпущена из полиции, и, соответственно, опять же, так говорят представители итальянских ЛГБТ-организаций, в частности Арчи Гей, которая является ведущей итальянской организацией по борьбе за права ЛГБТ, она планирует, собственно говоря, продолжить свои протесты во время Олимпиады в Сочи и явиться, в частности, сегодня там на один из хоккейных матчей в неком радужном одеянии в знак гей-флага мирового движения. ЛГБТ-движения. Поэтому я думаю, что на том, что произошло вчера, как бы это не ограничится. И, ну, единственное, я могу сказать, что было очень много разговоров относительно бойкота Сочинской Олимпиады, относительно того, что нужно протестовать. Как правило, исходило это все от людей, которые проживают очень-очень далеко от России и вряд ли даже покажут Сочи на карте мира, но они, тем не менее, очень сильно активно призывали бойкотировать Сочи и протестовать против принятых в России законов гомофобных. Но реально они ничего не сделали. Понимаете, они даже не осмелились приехать в Сочи для того, чтобы выразить свое отношение к таким законам. Вот Владимир Лукурия, она как раз ничего не говорила относительно этих законов, вот так глобально, и не делала на этом себе никакого пиара. И вот, честно говоря, для меня ее появление в Сочи было большим сюрпризом, несмотря на то, что, в общем-то, я ее знаю еще со времен московского гей-прайда в 2007 году, когда она приезжала в Москву для участия здесь и не побоялась выйти на акцию около мэрии Москвы, где было очень много протестующих экстремистов, которые могли просто в том числе и на нее напасть. И тем не менее, вот она сейчас приехала в Сочи, совершенно не рекламируя себя в рамках, собственно говоря, той акции, которую она планировала, и высказала свое мнение вот в период проведения Олимпиады. Я считаю, что она имела полное право это сделать и заслуживает уважения за то, что она вот делает это таким способом, каким она это делает. А другие, это вот пустая болтовня, которая велась на протяжении последнего полугода, собрано было огромное количество денег по всему миру, якобы под борьбу за права ЛГБТ в России. Но все эти деньги, опять же, осядут там же на Западе, и ничего до реального до России не дойдет. Вот это, конечно, печально.
Это был российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Как отмечают итальянские СМИ, Владимир Луксурия, урожденная Владимира Гуаданью, стала первым транссексуалом в итальянском парламенте. Она избиралась от партии коммунистического возрождения, входящей в состав коалиции Романа Проди «Союз». О том, что говорят о задержании Луксурии в Италии и чем она запомнилась итальянцам, когда была депутатом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнитий.
Реакция самая разная. Левые партии реагируют бурно и негативно. С другой стороны, политический истеблишмент не отреагировал практически никак, поскольку Владимир Луксурия, самый известный трансгендер, транссексуал, является все-таки персонажем маргинальным и давно отошел от большой политики. Поэтому реакция сдержанная, но неоднозначная. С другой стороны, Министерство иностранных дел в Италии создало специальный штаб по вызволению Владимира Луксурии и занимается этим вопросом. Об этом было официально сказано Министерством иностранных дел в Италии.
Сообщается, что Владимир Луксурия – это известный активистка, трансгендер, актриса, член партии коммунистического возрождения и бывший депутат итальянского парламента. А чем запомнился или запомнилась, правильнее говорить, Владимир Луксурия в то время, когда она была депутатом?
Дело в том, что с именем Владимира Луксурия в то время, когда она была депутатом, связано очень много самых различных и, я бы сказал, ярких событий. То, что на тот момент в правительстве Романа Проди это был единственный и первый за все время существования Итальянской Республики транссексуал, официально прошедший парламент по парламентским спискам партии коммунистическое возрождение. Сейчас эта партия уже не входит в парламент и фактически является несистемной оппозицией. Больше всего запомнился на тот момент скандал с Владимиром Луксурией, когда он демонстративно в парламенте начал ходить в женский туалет. И депутаты женщины от правых партий, от партии Сильвио Берлускони, обвинили его едва ли не в сексуальном домогательстве. Пожалуй, это был самый яркий скандал на тот момент. После этого Владимир Луксурия также стал победителем программы «Остров знаменитостей», аналог российской программы «Последний герой». И тогда действительно был всплеск его популярности. То есть он каждое воскресенье, суббота-воскресенье, в прямом включении появлялся в прямом эфире на одном из Карибских островов и стал победителем. И после этого, надо сказать, что родители Луксурии приняли его как сына, как блудного сына, потому что он стал подлинной артистической знаменитостью и прославился на всю Италию. Потому что до этого, например, отец официально отказался от него, когда он объявил себя официально трансгендером. Но после победы в программе «Остров знаменитостей», аналога «Последнего героя», отец обрадовался и публично заявил, что он рад за своего сына, который стал победителем такой популярной программы, и что он все это время болел за него.
Это был корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнитий. Ранее против ЛГБТ-дискриминации во время Сочинской Олимпиады выступила певица Риана. Она опубликовала фотографию в шапке с символикой движения «Принцип-6», выступающего против дискриминации по принципу сексуальной ориентации на Олимпийских играх в Сочи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас, собственно, о спортивных новостях Олимпиады. Из-за сильного тумана на вторник были перенесены соревнования по биатлону и сноуборду. Тем временем российская сборная сейчас занимает 5-е место в неофициальном командном зачете по количеству медалей. О последних победах и поражениях российской сборной рассказывает спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
16 февраля на Олимпиаде были разыграны 5, а не 6, как было запланировано ранее, комплектов наград. Дело в том, что мужская биатлонная гонка на 15 километров с общего старта была перенесена из-за сильного тумана. Российские спортсмены получили серебряную медаль, вернее их было 4, поскольку это была лыжная эстафета, и медали получили россияне Дмитрий Епаров, Александр Бессмертных, Александр Легков и Максим Великжанин. А чемпионами стали лыжники Швеции. В составе команды Швеции медали получили Ларс Нельсон, Даниэль Рикардсон, Юхан Олсен и Маркус Хельнер. Норвежский горнолыжник Кьетил Янсрус стал олимпийским чемпионом на трассе супергигантского слалома. Сноубордистка из Чехии Ева Самкова заняла первое место в борткроссе в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров. Золотую медаль завоевала Йорин Тер Морс из Нидерландов. Сборная Нидерландов в конькобежном спорте опять заняла весь пьедестал. Конечно, спортсмены из Голландии выступают здесь прекрасно. Сборная России вчера выиграла последний матч группового хоккейного турнира у команды Словакии. Выиграла не без труда, 0-0 основное время, 0-0 в овертайме и победа в серии буллитов 2-0. Теперь сборной России придется играть матч 1/8 финала, который победители групп пропускают. Сборная России в 1/8 сыграет с командой Норвегии. Вчера было еще одно знаменательное событие. Состоялась короткая программа в фигурном катании и состязаниях спортивных пар. Выиграли ее американские фигуристы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, серебряные призеры Ванкувера. А второе место занимают олимпийские чемпионы Ванкувера Тесса Весту из Канады. А российские дуэты Елена Ильиных и Никита Коцалапов идут на третьем месте. В неофициальном командном зачете Олимпиады лидирует сборная Германии. 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. На второе место вышла сборная Нидерландов, в активе которой 5 золотых и 3 серебряных по 5, а также 7 бронзовых наград. Третье место занимает сборная Норвегии, 5 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Российская сборная идет на 5-м месте, 4 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Особое внимание российских спортсменов, я думаю, сегодня будет обращено на финальные заезды бобслеистов. Там Алексей Экипаж Александра Зубкова, российского знаменитого спортсмена, лидирует после первых 2 попыток, которые состоялись вчера. Так что на медаль россияне сегодня вполне могут рассчитывать.
Рассказал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Время свободы». Российские вузы опубликовали правила приема 2014 года, некоторые из которых вызвали волну возмущения среди родителей будущих абитуриентов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Истории со смены экзамена, который абитуриенты должны сдавать в соответствии с профильным вузом, бывают практически в каждой приемной кампании. То в одном институте, то в другом. Однако в этом году действительно правила были изменены Министерством образования и науки в соответствии с приказом номер 1 от 9 января 2014 года. Рассказывает директор Департамента информационной и региональной политики Анна Усачева.
До 2014 года вузы руководствовались приказом Министерства образования и науки Российской Федерации номер 505, где было установлено правило: для всех обязательным предметом на вступительных экзаменах стоял русский язык, по ряду направлений – профильный экзамен. Потом было добавлено еще 2 экзамена, и вузы могли выбрать из этих 2 один или сразу оба для вступительных испытаний. Такой подход устраивал далеко не все высшие учебные заведения. Они сами просили дать им возможность выбирать вступительные испытания в целях необходимости проверки базовых знаний абитуриентов. В новом приказе сохранились 2 обязательных предмета, которые были в перечне и раньше. А вот в ту часть перечня, из которой вуз мог выбрать одно из испытаний плюс к старым, мы добавили еще 1-2 предмета, по которым сдается единый государственный экзамен. С учетом того, что поступающие уже начали готовиться к вступительным экзаменам, мы рекомендуем вузам выбрать сегодня тот же экзамен, который был в прошлом году, чтобы не дезориентировать абитуриентов. Свою политику по отношению к качеству абитуриентов вуз определяет сам. В этом смысле Миноборнауки России двигается по пути увеличения свобод для вуза с одной стороны, а с другой стороны ограничивает произвол образовательных учреждений при установке слишком большого количества экзаменов, ведь по новым правилам их может быть не более 4. Остальное – автономия вуза.
Иными словами, вузы получили большую свободу в выборе профильных дисциплин, по которым абитуриенты должны сдавать экзамен. О том, укрепят ли подобные меры автономию вузов, я попросила рассказать профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктора Вахштейна.
С одной стороны, за ней стоит некоторая понятная попытка сыграть на автономию вузов. Вузы утратили автономию после единого госэкзамена, и вот теперь, за счет того, что им возвращается возможность варьировать список принимаемых экзаменов, эта автономия как бы восстанавливается. На самом деле, конечно, нет, потому что понятно, что за эти годы вузы прекрасно научились решать свою проблему, выстроили так называемые скрытые фильтры отбора. Все, что могли, сделали, и, в общем, вопрос того, что теперь им дали возможность третий экзамен по своему усмотрению выбрать из имеющегося списка, ничего не изменится с этой точки зрения. Но что касается тревожности у родителей и выпускников школы, то она всегда была зашкаливающей. И в данном случае тоже очень понятно, почему. Потому что теперь их готовили как бы не к тому. Два года дети учили не тот предмет, и вдруг выясняется, что вуз в любой момент по своему собственному желанию, хотя сейчас мы уже видим, что министерство рекомендовало не менять список, может вроде как выставить свои собственные требования, поменяв список идей. На самом деле тоже не так. Тут в чем проблема? Российская школа последние 6 лет шла по пути сознательной профилизации. Более того, насколько помню, наше исследование 5-летней давности, это была одна из самых одобряемых мер, причем одобряемых родителями. Что начиная с 7 класса дети уже должны плюс-минус выбрать профиль своего интереса и дальше углубленно изучать именно его. А в условиях вот этой профилизации старшей школы вот таким образом имитировать восстановление университетской автономии крайне неумно. Не потому, что это как-то реально изменит расстановку сил, а просто потому, что это как из двух зол выбрать оба. То, что нужно возвращать автономию университетов после того, каким странным образом была, таким централизующим образом, произведена сшивка, сцепка школы и вуза, ну, это понятно. Это требование значительной части университетского сообщества. Нужно ли было имитировать ее именно таким образом? Вот этот шаг, мне кажется, не очень оправданным.
Кроме того, школа, как считает директор московской школы номер 261 Павел Карпов, не может так быстро реагировать на изменение правил поступления в вуз.
На мой взгляд, все-таки целесообразно, когда вузы сами будут ориентироваться на то, как работают школы и, собственно, какие выборы осуществляют учащиеся, поступая в старшую профильную школу. И тогда вуз может угадать и, с другой стороны, предъявить заранее обществу и школе свои ожидания и свои требования. Желательно, чтобы это был осознанный выбор, и все-таки, с моей точки зрения, вуз должен следить за школой в первую очередь, а не школа должна ориентироваться на вуз.
А как вам кажется, если все-таки вуз будет менять вот вступительные предметы время от времени, да, школа как-то пойдет навстречу этому процессу, потому что есть предметы, которые изучаются в средней школе, чтобы их потом сдать как ЕГЭ, наверное, это сложно.
Ну, школа может пойти навстречу всегда, но она идет навстречу не через целеполагание вуза, а через целеполагание ребенка, потому и учащегося. Если для детей есть приоритеты в поступлении в определенные вузы, и эти приоритеты, например, вузы меняются, то тогда школа в любом случае может локально перестроить свой учебный план и расчесовку. Я вижу, что это возможная тема. С другой стороны, я признаю, что вуз имеет право на коррекцию требований для поступающих. Он анализирует результаты прошлой кампании наборной. Он выделяет, например, что какие-то компетенции учащихся недостаточны и, соответственно, может менять структуру требований выбора этих экзаменов для новой приемной кампании. Это его право. Но школа будет ориентироваться исключительно через детей. Если ребенок решил поступать в конкретный вуз, и вуз этот меняет правила игры, то ребенок обратится либо в школу, либо к репетиторам. Репетитор в любом случае откликнется, и, на мой взгляд, это более короткая дорога для семьи. То есть семьи будут рассуждать таким образом. Поэтому, на мой взгляд, если вуз хочет участие школы в общем этом деле и в общей настройке, то такой лаг составляет 2 года, 10-11 класс. Он не может составлять 1 год. Ну, тем более он не может составлять 0,5 года. Это будет просто означать, что таким образом вуз дает буквально техническое задание семье на найм репетитора.
Впрочем, благодаря ЕГЭ у российских школьников тоже есть выбор. И вряд ли вузы продолжат менять испытательные экзамены так неожиданно, рискуя привлечь менее успешных абитуриентов или остаться без студентов вовсе. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». В Вашингтоне прошла конференция России и Северный Кавказ после Олимпиады в Сочи, организованная исследовательским центром Джеймстаунский фонд. Перед участниками выступил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который выразил мнение, что Северокавказский регион и саму Россию ждут большие перемены, рассказывает Владимир Дубинский.
По словам Михаила Саакашвили, дважды в истории после крупных международных событий, которые имели место на территории России, в стране происходили большие перемены. Так, по его словам, произошло после Всемирного молодежного фестиваля в Москве. Вскоре после этого события в СССР начался период десталинизации. Также было после Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Через 11 лет после игр распался Советский Союз. Большие перемены, по его мнению, могут произойти и после Олимпийских игр в Сочи. Но, отмечает бывший президент Грузии, дело не в самих международных форумах.
Я думаю, что есть гораздо более широкие предпосылки, чем просто большое событие, но просто как бы совпадало хронологически, что многие явления созревали, которые приводили к дальнейшим изменениям. Что сейчас созрело? Созрело то, что, во-первых, экономика дальше не может расти в России из-за той модели, которая там есть. Нефть уже не помогает, потому что сланцевый газ практически меняет всю энергетическую картину. Россия не вложила деньги в модернизацию, она слишком надеялась на высокие нефтяные цены. И все это приводит к тому, что... И особенно, конечно, еще последний фактор, то, что отношение к этническим республикам как бы такое же, как Советский Союз имел к своим текущим Советским республикам и к восточноевропейским странам, как полуколониальным. А когда совокупность таких факторов, плюс усталость от лидера, надо сказать, что каждый раз по 50-х годах это было, что усталость от сталинского режима, в 80-х усталость от застоя и от одних и тех же методов советских лидеров. И сейчас надо сказать, что усталость, которая все больше отражается от теперешнего российского руководства, все это как бы предтеча больших изменений, которые могут возникнуть.
Многие надеялись, что Олимпийские игры в Сочи привлекут внимание всего мира к проблемам Северо-Кавказского региона. Считаете ли, что так на самом деле произошло? Или все-таки России удалось отвлечь внимание от политических проблем и сосредоточиться только на спортивном событии?
Ну, вы должны понимать, что Северо-Кавказ в отдельности от России не существует. То, к чему Сочи привлекло действительно внимание, это большим проблемам внутри России. И действительно, внимание, оно достаточно большое. Проблемы коррупции, проблемы дезорганизации, проблемы авторитаризма. А это все связано с Северным Кавказом. Все, что представлено в Северном Кавказе, это общие российские проблемы. Так что, конечно, хотелось бы, чтобы люди больше говорили про оккупированную Абхазию, про черкесский вопрос, но эти все вопросы тоже производные, связаны с российским вопросом. Поэтому я думаю, что как раз дебаты вокруг Олимпийских игр очень много нового открыли или обратили внимание людей, которые обычно интересуются политикой, темы фундаментальной проблемы, которые существуют в российском государстве и обществе.
Вы сказали, что Северо-Кавказский регион ждут большие перемены. Какую вы видите роль Грузии в этом процессе?
Я думаю, что я сказал, что Грузия впервые за последние столетия организовала то, что выглядит для того, для этого эпохи, как современное государство. А когда у вас есть современное государство, то это дает пример. Грузия может только создавать примеры. Это самая главная сила власти Грузии. Маленькие страны, они не имеют так, другой власти. Они имеют власть с мягкой силой. И мягкая сила, она как раз отражает примеры борьбы с коррупцией, функционирующих государственных институтов, лучшие доли для граждан своей страны, демократии.
По словам Михаила Саакашвили, или ожидать каких-то резких шагов со стороны России по отношению к Северо-Кавказскому региону в целом и по отношению к Грузии в частности сразу после завершения Олимпиады в Сочи вряд ли следует. Все внимание Москвы сегодня уделено происходящему на Украине. Но если России удастся повернуть русло событий на Украине в свою пользу, то тогда не сдобровать будет и Грузии, и всем остальным, сказал Михаил Саакашвили.
С ним беседовал Владимир Дубинский. Во Франции давно известно такое явление, как отъезд за рубеж местных исламистов, вести священную войну против неверных. Этот феномен, однако, никогда не достигал здесь таких масштабов, как за 3 года сирийского конфликта, рассказывает Наталья Коневская.
Как сообщил на днях глава МВД Франции Эммануэль Вальс, с марта 2011 года, когда в Сирии началось восстание против президента Башара Асада, порядка 700 французов или постоянных жителей страны имели отношение к этой войне, либо побывав на ней, либо готовясь к отбытию. На сегодняшний день, сообщил министр в Сирии, против сил Асада воюют около 250 воинов ислама из Франции. Несколько десятков из них несовершеннолетние. Причем речь идет как о выходцах из мусульманских семей, так и о подростках, принявших ислам. Несколько десятков французов уже погибли в этом противостоянии. Этот факт не только не останавливает будущих шахидов из Франции, но, напротив, подстегивает их рвение ехать в Сирию. В беседе с радиостанцией Europe One Абу Шахид, псевдоним, 29-летний француз, в настоящий момент находящийся в Халебе и уже более 10 месяцев воюющий с силами Асада в составе одной из наиболее радикальных исламистских группировок «Исламское государство Ирака и Леванта», рассказал об истинных мотивах французских джихадистов.
Я приехал из Франции. Я сын Франции. Я родился во Франции. И благодаря французской демократической системе понял, насколько неидеальны людские законы. Ранее я хотел поехать воевать в Афганистан, но путь туда был перекрыт. Затем пытался попасть в Мали, и вот теперь я здесь. Для меня это духовный демарш, цель которого – война, и только война. Для Сирии мы желаем одного, чтобы в ней правили исключительно законы Аллаха. По сути, речь идет о войне между исламом и всеми остальными системами правления. Вернусь ли я во Францию? Это не входит в мои планы. Я намерен умереть здесь шахидом. Я не намерен возвращаться. Но что касается будущих поколений, мы доберемся и до Парижа.
В специальном суде Парижа, занятом вопросами борьбы с террором, сейчас рассматриваются более 30 дел тех, кто принимал или готовился принять участие в джихаде в Сирии. По этим делам проходят около 80 человек, несколько из которых несовершеннолетние. Общественность во Франции потрясло задержание в конце января в Турции двух подростков 15 и 16 лет из Тулузы, направлявшихся на войну в Сирию. Сейчас они также ждут решения по их делу парижского суда. Как сообщили прессе их юристы, подростки сотрудничают со следователями, которые в первую очередь желают знать, связаны ли они с сетью по переправке и распределению будущих джихадистов, с кем и как поддерживали связь и от кого получали финансирование на поездку. Еще более невероятной кажется история 15-летней школьницы Норы из Авиньона. Девушка из традиционной, но не фанатичной семьи выходцев из Марокко облачилась в мусульманский платок и, не говоря ни слова родным, на прошлой неделе ушла из дома. Позвонив затем брату и родителям, Нора сообщила, что находится в Сирии и возвращаться не собирается, поскольку уже слишком вовлечена в общемусульманское дело. В беседе с журналистами телеканала ТФАН одноклассница Норы Мирьям рассказала о стремительных переменах, произошедших с ее подругой.
Во всем, что касалось ислама и священной войны, наши взгляды сильно расходились. По ее мнению, эта вещь обязательная, нужно обязательно принять в этой войне участие. Она идет во имя Аллаха. Нора хотела уехать в мусульманскую страну, чтобы иметь возможность практиковать свою религию так, как считает нужным.
Мухаммед Али Адрауи, сотрудник European University Institute, специалист по вопросам радикального ислама во Франции и в Европе, в интервью «Радио Свобода» отмечает, насколько сложно обобщить в одну категорию тех, кто отправляется в Сирию вести джихад.
В первую очередь надо сказать, что речь идет о людях, воспринимающих понятие «джихад» буквально. Они считают, что должны воевать, чтобы защитить свою религию. Это люди, которыми в первую очередь движет желание добиться справедливости, так как они ее понимают. Мир в их глазах делится на национальную, региональную и международную арены, на которых происходит притеснение их собратьев по вере. Отсюда феномен солидарности. Во Франции на сегодняшний день это чувство разделяют многие мусульмане, находящиеся в поиске общей идеи, которую они могли бы отстаивать. Эту общую идею некоторые из них находят в радикальном исламе, и она приводит их в Сирию, где они воюют против нелегитимного, по их мнению, режима Башара Асада. Похожая ситуация была с теми, кто в 80-е годы отправлялся в Афганистан воевать против советских войск, а в 90-е в Боснию и Герцеговину сражаться с сербами и хорватами. И в Чечню воевать с русскими. Аналогичной была ситуация в Ираке, куда с 2003 года джихадисты отправлялись воевать с американцами. В настоящее время ареной таких действий является Сирия. Во Франции есть люди, которых привлекает этот всемирный проект противостояния тем, кого они считают агрессорами. Самих же себя они видят как бойцов за права угнетенных.
То, что объединяет всех доморощенных джихадистов, это идея, согласно которой необходимо воевать против тех, кто подавляет их собратьев-мусульман, говорит собеседник «Свободы». В остальном у них мало общего.
Среди них есть выходцы из семей иммигрантов, но есть и этнические французы, принявшие ислам и чувствующие политическую и религиозную солидарность с сирийским народом. Точное определение этой категории дать очень сложно, но всех их привлекает идея насилия. Это частично объясняет тот факт, что в их числе так много молодых. Хотя, например, в Мали из Франции воевать отправилось немало людей среднего возраста, 40-50 лет. Но сейчас речь идет в первую очередь о молодежи, и эта молодежь находится в процессе стремительной и радикальной политизации. В некоторых случаях весь процесс от момента увлечения идеей до перехода к действиям занимает считанные недели. На мой взгляд, это объясняется стремлением молодых радикалов стать частью ведущейся сейчас всемирной идеологической борьбы. Важную роль в этом процессе играют социальные сети, но есть тут и фактор наставничества, например, в семье или в окружении.
С практической точки зрения, считает Адрауи, во Франции не существует организованной сети, занятой отправкой джихадистов в Сирию. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». Элла Памфилова, предложенная президентом России Владимиром Путиным на пост омбудсмена, в эксклюзивном интервью ведущему программы «Радио Свобода. Грани времени» Владимиру Карамурзе рассказала о своих замыслах и возможных первых шагах в новой должности.
Александр, какими будут ваши приоритеты на посту уполномоченного по правам человека в Российской Федерации?
Сегодня я еще... Наверное, в размышлениях, да, что вот сейчас уже четких каких-то позиций, чтобы я сейчас уже окончательно такими рубленными фразами сказала, какие будут мои приоритеты, я, наверное, пока не могу. Я в раздумьях. Есть несколько невероятно острых проблем, и я должна четко понять, во-первых, действительно, и Владимир Петрович мне обещал помочь, глубоко войти вот в то, в его хозяйство, что вообще в наличии у меня будет. Да? Я, конечно, в общих чертах знаю, но надо дойти до мельчайших деталей, потому что дьявол в деталях. Что, чем я обладаю? Какой потенциал нынешний существует, у меня окажется в руках? И как им максимально эффективно воспользоваться? Вот это вот первая такая организационная задача. Что касается таких системных мер, то, конечно, надо четко понимать, какая политическая, экономическая, социальная ситуация. То есть внешние факторы, и как, исходя из этой данности, из этих внешних факторов, правильно построить работу, чтобы максимально именно в этой системе, политической, социально-экономической, решать эти проблемы людей. Вот это очень важно. То есть не обольщаться, не мечтать о каких-то идеальных властях, идеальной системе, о идеальных демократических, там, ну, скажем, в наших ситуациях, которые могли бы быть, а вот исходить из реальной ситуации. Вот такие суды, какие есть, вот такие правоохранительные органы, какие есть. Как? Какие найти вот эти точки нервные, чтобы максимально воздействовать именно в этой системе? Я вот бы на этом сделала акцент. И, наверное, очень важно тут, конечно, найти максимальное число, ну, скажем, союзников. В первую очередь, определить, а кто может быть твоим потенциальным союзником? Ну, естественно, правозащитное сообщество. Но помимо этого, найти тех людей во власти, которые могут быть, они есть, союзниками в разных структурах в решении того или иного вопроса, найти людей среди законодателей на федеральном уровне, найти в регионах тех, кто и в общественных, и в государственных, и в правоохранительных структурах, и в экспертном сообществе могут быть, скажем, временными или постоянными попутчиками к тому или иному вопросу. И четко понять, а кто твои враги, оппоненты в решении тех или иных проблем. Ну, вот так, это, знаете, такие общие какие-то, скажем, технологические, может, вещи, которые помогут более четко решать те проблемы, которые, ну, стоят. И я тут понимаю, что тут, наверное, очень важно вот соблюсти некий баланс. Охватывать системные проблемы, понимать четко, где вот, да, вот системные проблемы, и параллельно очень эффективно решать ежедневные, каждодневные проблемы, связанные с конкретным человеком, с конкретным обращением того или иного, скажем, пострадавшего. Вот это надо увязывать. То есть все время должна быть обратная связь. На основе дел ежедневных, связанных с конкретным человеком, то есть вот, анализировать и более, извините за тавтологию, систематизировать системные проблемы. А с другой стороны, именно исходя из этого, более эффективно решать конкретные проблемы каждого человека. Ну вот это, наверное, самые общие первые слова, которые бы я могла сейчас сказать. Я бы не хотела углубляться, но если у вас будут какие-то конкретные вопросы, я готова ответить.
Как вы считаете, есть ли сейчас в России политические заключенные?
Смотря что под этим подразумевать. У нас вот термин, да, вот термин, скажем, в законодательстве. Да если строго говорить, да, вот исходя из как бы правовых каких-то терминов, ну, можно сказать, это такой вопрос очень... Ну, неоднозначно. Если говорить реально, как воспринимают люди, то да, конечно, то есть восприятие оппозиции, восприятие зарубежного общественного мнения, восприятие многих людей, даже если человек там сидит по каким-то другим представлениям, все равно в общественном мнении оно присутствует, что да, присутствует политический заключенный. То есть, а если формально исходить, ну, это вопрос очень спорный. Тут, если исходить из чистых, вот, ну, скажем, правовых норм, ну, кто конкретный, по какому поводу, тут это предмет больших споров.
Фил Александр, насколько опасны попытки вот отечественных законодателей и судей уйти из-под приоритета международных правозащитных конвенций и руководствоваться только отечественным законодательством, как вы считаете?
Я, прежде чем отвечу на этот вопрос, вот что бы я очень хотела, вот из того, что я обещаю, что я приглашу Александра Черкасова, которого глубоко знаю его работу, и Валентина Михайловича Гефтера, и других правозащитников, вот если все случится, и меня назначат, и там утвердят и так далее, то первое, что я сделаю, то есть я вот соберу тех правозащитников, к работе которых отношусь к глубочайшим уважением, для того, чтобы прежде все-таки обсудить с ними, то, как бы они видели эту работу. Вот это я хотела бы очень сделать, надеюсь, они откликнутся. Что касается, я думаю, что вы затронули насчет ухода из международного правового поля. Я считаю, что это очень опасная вещь, и нельзя ее допускать, потому что это изоляция. Но все-таки я настаиваю на этом и на том, что все-таки у России будущее есть, хорошее будущее есть, только если она себя будет позиционировать как европейская страна с европейскими основными европейскими ценностями, но, может быть, есть нюансы, вы знаете о них, но все-таки базовые европейские ценности, это все-таки, ну, я полагаю, что Россия должна все-таки быть вместе с Европой, и уходить нам нельзя, тут надо просто, это большая системная работа, и ежедневная работа, где-то снимать какие-то противоречия, где-то все-таки, ну, вектор должен быть направлен туда, по крайней мере, это моя позиция, я ее буду отстаивать в рамках своих полномочий. Изоляционистская политика, она приведет, ну, помимо того, что это вообще вред России, ну, и вред, собственно говоря, ударит и по нашим конкретным людям, которые не находят справедливого правосудия и обращаются в Европейский суд.
С Аллой Памфиловой беседовал ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза. И в завершение программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». Книга историка Павла Поляна «Свитки из пепла» рассказывает о членах единственного в своем роде подразделения узников в зондеркоманде концентрационного лагеря Освенцим. Это были в основном евреи, отобранные нацистами из самых физически сильных заключенных концлагеря, которые принимали участие в убийстве почти 1,5 миллионов человек, погибших в Аушвице-Биркенау в годы Второй мировой войны. Многие из них тайно делали записи, оставляя свидетельства о технологиях и масштабах Холокоста. Они прятали рукописи в пепле, надеясь на то, что их найдут после войны. С автором книги «Свитки из пепла» беседует корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Вы написали трудную для чтения книгу. Я уверен, что и писалась она нелегко. Как возник ее замысел и сколько времени вы над ней работали?
Работа над ней заняла, в общем-то, 9 лет. Началась она в 2004 году с некоторого такого случайного явления, везения, если угодно. Потому что, когда я приехал в военно-медицинский музей в Петербурге, Это одно из учреждений, куда достаточно трудно попасть историку. Но темой моего исследовательского интереса там, в архиве этого музея, были военнопленные. И я нашел там очень интересные материалы, частично тоже опубликованные, дневники и воспоминания. И вдруг, значит, вот в картотеке я натыкаюсь на нечто, меня насторожившее, сказать, вот как раз Залман Градовский, рукопись, значит, на идише, Освенцим. И с этой вот истории все началось. О том, что вообще есть такие документы, я тогда, честно говоря, толком не знал. Потом уже, сказать, я начал, углубляясь в эту проблематику, наталкиваться на то, что это не единственный документ, и что они публиковались на разных языках, сначала по-польски. Написаны они были, эти документы, в основном на идише. 2 из 9 документов, или 10, как считать, написаны на других языках. Евреями, конечно же, сказать, но это один на плохом французском языке польского эмигранта, и другой на новогреческом, потому что это греческий еврей. Остальные, конечно, на идише.
А герои вашей книги – зондеры. Кто они все-таки для вас? Преступники или жертвы?
Это жертвы и жертвы. Ну, во-первых, они жертвы в силу того, что никто не призывал их записываться. Кто хочет работать в зондеркомандах, выходи. Такого не было. Им говорили, вот иди туда, отбирали по физическим параметрам и говорили, выйдешь работать после карантина или когда было особенно спешно вот с венгерскими евреями, то и без карантина, когда менялась ротация, сказать, осуществлялась в зондеркоманда. Никто их не спрашивал. Так что в этом смысле такого коллаборационизма, как это можно говорить применительно к каким-то другим случаям, места не имело. Надо в этом сразу как бы четко, сказать, объяснить. Кто? Ну, кроме, может быть, вот тех 5 поляков, которых призывали КПО, которые знали, на что идут, и тех 2-3 немцев, которых даже не то, что, сказать, знали, их просто специально, можно сказать, экспортировали в Аушвиц из Заксенхаузена. Были там такие основные КПО, немецкие, так сказать, зондеркоманды. Это люди, которые делали это, так сказать, совершенно сознательно, так сказать, и не испытывали никаких иллюзий. Так что это первое, это важно. Кстати, среди членов зондеркоманды было еще 19 советских военнопленных, среди которых, наверное, тоже большая часть евреи. Но, тем не менее, советские военнопленные, которые были зондеркомандой в Майданике. Да, и когда Майданик накануне, так сказать, того, что его освободят, эвакуировался, их тоже эвакуировали таким образом. Но не убили, а привезли в Аушвиц зондеркоманды, влили в эту зондеркоманду, и они были активной частью того, как бы, вот, восставшего потенциала. Один из них, имя мы его не знаем, несколько имен мы знаем этих людей, но именно имена, фамилии меньше. Вот. Один из них был майором и воевал под Сталинградом. Есть свидетельство о том, что он участвовал в разработке военной части этого восстания. Но, тем не менее, их заставляли, и они это делали. Да, у них был свободный выбор от этого уйти таким образом, ну, хорошо, самим броситься в печь, ну, во всяком случае, кончить жизнь самоубийством, отказаться, это тоже верная смерть. Такой выбор у них был. Но, как показывает практика, подавляющее большинство людей, оказавшихся перед таким выбором, все-таки решают в пользу того, что они останутся жить.
Каков был главный импульс, который подвиг вас на этот тяжелый труд? Какова была главная цель?
Главный импульс был познакомить русскоязычного читателя с этими документами вообще. Вот вы спросили, а много ли знают об Аушвице? Знали и знают по сравнению с тем значением, которое имело это место, все равно необычайно мало. И тут оказывается, что оригинал такого документа находится в России. Даже о существовании этого документа никто не знал. И когда вот как раз это было 2005 год, это был тот год, когда в Освенциме собрались главы очень многих государств, и российский президент был тогда. Тогда как раз вот впервые, собственно, в газетных каких-то публикациях, а мне кажется, что и «Радио Свобода» тогда отозвалась на этот текст. В целом ряде других газет появился этот текст. Вот эти 2 странички Залмана Градовского, которые были переведены Мейером Карпом, предположительно для Нюрнбергского процесса. Градовский писал один из своих 3 текстов, подражая пророку Иеремии. Он именно так себе представлял свою задачу. Не просто быть свидетелем, не просто написать потомкам некоторое, во-первых, фе в адрес своих современников, в адрес всех союзников, которым плевать было на то, что происходит в Аушвице. Они совершенно другие какие-то задачи решали. И вот этот человек, который сидел или работал на этом чудовищном участке, и не мог понять, почему никакие бомбардировщики не прилетают. А он уже рассчитал, он уже знал, что союзники в Италии, он уже знал, как далеко Красная Армия, И не мог понять, почему этого всего не происходит. Старался донести вот этот изначальный художественно-пророческий импульс, который Залман Градовский взял на себя. Согласитесь, что это не дом творчества Биркенау, Аушвиц.
Рассказывал автор книги «Свитки из пепла» Павел Полян. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационной картины дня, как всегда, в 8 часов вечера. Сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. Ну, я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».